Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, я назвал так: «Не судите, да не будете судимы». А почему возникла такая тема? Вчера я зачитывал один вопрос, это был вопрос Анжелы, да? Анжела мне написала вопрос, чтобы я в одну из пятниц на этот вопрос дал ответ, да? Ну, я когда просматриваю вопросы, у меня иногда возникают такие мысли, что иногда, ну, не настолько простой вопрос и не настолько простая тема, чтобы ее там, ну, так будем говорить, достаточно коротенько затронуть, да. И когда я коснулся этого вопроса, я, ну, для себя решил, что все-таки эту тему нужно затронуть немножко глубже, чем, ну, сам вопрос как бы стоит, да. И эта тема будет важная, потому что она жизненная. Эта тема, о которой мы сегодня с вами будем рассуждать, я должен сказать, довольно философская. Я нисколько вам буду говорить, вот так это вот правильно, вот это неправильно, так написано, так не написано, да. Хотя мы привыкли все так говорить, что верующий должен говорить, вот так написано. А я вам сегодня буду говорить о том, что вот так написано, я вам сегодня прочитаю такое, что вот так, если вот так написано, вы знаете, можно очень много чего наговорить в своей жизни и наделать неприятного. Да, так написано. Но учитывая то, что в одном месте вот так написано, в другом месте вот так написано, и принять за правило говорить «так написано», надо вообще, чтобы так говорить, надо понимать гармонию Писания. Надо разумно объяснить непротиворечивость мест Писания. Поэтому сегодня, когда мы будем рассматривать с вами эту тему, да, я нисколько буду говорить вот так надо, вот так не надо, знаете, вот какие-то законы буду писать, вот вам заповеди, да, я больше буду задавать вопросов. Вопросов, в которых подразумевается ответ. Но почему буду в виде вопросов ввести, ну, нашу беседу, да, чтобы вы поняли, что над каждым словом, над каждым стихом не надо категорично что-то, и когда мы его исследуем, не надо категорично что-то заявлять. Что действительно вопросы будут заставлять нас задуматься, насколько все непросто, как нам это казалось поначалу. Значит, вопрос Анжелы был следующий. Я его прочитаю, да. Он следующий. Люди привыкли в мыслях своих делить людей на верующих и неверующих, богатых и бедных, образованных и необразованных. И так привыкли к такому делению людей, что в самом деле думают, что одни люди могут быть лучше других, что одних можно больше любить и уважать, чем других, только потому, что одни люди отнесены людьми к той же, к одной категории, а другие к другой. К великому сожалению, такая ситуация складывается уже среди христиан. Как быть? Задает вопрос Анжела. Я вам скажу, ну, так вот внешне, так поверхностно гляну, сказать, ну, да, действительно, мы верующие не должны делить, типа, нет людей лучше, нет людей хуже, все вроде бы одинаковые, мы действительно, Бог нам ко всем одинаково относится, да. Вот особенно не углубляясь и не ударяясь в детали, да, можно именно так и подумать. И вывод какой сделать? Действительно, мы не должны делить на бедных и на богатых, на верующих, неверующих, мусульман, христиан, индуистов, буддистов, там, начальников, подчиненных, мы все одинаковы. Может сложиться такое впечатление. Но сейчас мы начнем исследовать. Я хотел бы, ну, тоже как бы сказать Анжеле, ну, я не пытаюсь, Анжела, ну, так именно сказать, что там вы не правы. Нет, вы правы, вы разумно пишете, и разумную мысль, разумный вопрос подняли, да. Но я хочу раскрыть эту тему более глубоко, чтобы мы поняли, что все-таки, ну, не все так просто, как иногда нам кажется. Ну, где-то в каком-то сословии людей может быть, да, Ну, именно вот так вопрос коротко и ясно можно изложить. Если люди маломальски копаются в Писании, задумываются над ситуациями, которые происходят в жизни, там придется отвечать более глубоко. Поэтому я, в общем, Анжела, соглашаюсь с тем, что вы говорите, да, но задавая вопросы, просто покажу, сколько здесь есть всяких оттенков, да, вот в этой теме, на которые, если мы не будем обращать наше внимание, то мы можем очень много, ну, будем говорить, создать проблем, трений в отношениях между людьми. Так вот, вопрос, Анжелы, как быть? То есть, это правильно или нет, что люди вот так поделили друга на классы, на сословия, да, и вот так относятся друг к другу? Дальше. Мы должны так же делать или нет? Это как бы в ответ на вопрос Анжелы. Как быть? Так вот, прежде чем мы приступим к данной теме, я попытаюсь задать вам, ну, будем так говорить, свою библейскую загадку для вас, для размышления. Вот я вам читаю. Написано в Писании. Вы помните, это из Нагорной проповеди слова Христа. «Не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким будут и вас судить». Казалось бы, да, чудесные слова имеют место, ну, для нас, землян, да, потому что мы любим мыть кому-то косточки, мы любим давать всем оценку негативную. Я хочу сказать, золотые слова, сказанные Иисусом Христом. Теперь смотрите. Значит, читаю вам следующее место Писания. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 15 и 16 стих. Читаю. Значит, вы судите по плоти. Это Иисус говорит, ну, тем евреям, которые его окружают, или иудеям пусть будет. Вы судите по плоти. Теперь слушайте. Я не сужу никого. Ну, заметьте, гармония. Слова Христа. Не судите, он другим говорит, и о себе говорит. Я не сужу никого. Следующий стих, 16. А если и сужу, то есть я не сужу, а если и сужу, как вы говорите, только вы вкладываете один смысл, а я вкладываю другой. Ну, я сейчас считаю как бы в общем. А если и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Значит, я не сужу никого, а если сужу, то суд мой истинен. Вот если не понимать смысла, люди скажут, как понять это все? Сам говорит, не судите. Сам говорит, я не сужу. А если и сужу, то суд мой истинен. Что еще хотелось бы мне добавить? Теперь к вот этим двум стихам. Попытайтесь, к этим двум стихам Писания, попытайтесь добавить слова, сказанные самим Христом в 23 главе Евангелия от Матфея. Я не буду ее читать, вы помните, да, такая боевая глава. Я просто, как говорится, напомню выражение Иисуса Христа. Значит, лицемеры, ну, вы понимаете, да, насколько это все неприятное, как говорится, выражение для тех, в адрес чей было это все сказано. Лицемеры, вожди слепые, дальше, безумные и слепые, дальше, фарисей слепой, дальше, гробы окрашенные, еще лучше, змеи, порождение ехиднины, то есть, ну, как мы говорим, отродье змеиное. Так вот, попытайтесь к тем стихам, что я прочитал выше, да, добавить вот эти выражения Иисуса Христа и постарайтесь ответить самим себе. Это, знаете, какой вопрос? ответить себе на такой вопрос. Это он говорит о людях, за которых он пришел на землю умереть, да? Это он, агнец закланный, пришел взять на себе грех этих людей и спасти? Что же за поведение? Мне иногда люди тоже так вот говорят, знаешь, Саша, где такое в Писании, чтобы Христос там вот так сказал о людях, он любил. Я говорю, ну, я не буду сильно размахивать руками перед вами, да, доказывая что-то обратное. Я говорю, а вы что, не читали? Ну, вот в данном случае, как я говорю, 23 глава Матфея. Вы этого не читали, вы этого не слышали, ваше внимание не заострилось на этих местах. Почему у вас такое, какое-то такое розовое, ну, будем говорить, представление? Вот Христос там, ну, я сейчас не хочу сказать, что Христос был неправ. Мы еще не подошли к тонкостям, будем говорить, вот этой ситуации, да? Почему он так говорил, потом вот такие слова произносил и в адрес чей? Но вопрос действительно такой, знаете, иногда кое для кого на засыпку. Это он говорит о людях, за которых он пришел на землю умереть? Взять и грех на себя? И это все в любви сказано, да? Ну и думаю, что ну, к этим словам, как говорится, для более глубокого размышления стоит добавить еще один такой момент. Мы говорим, мы верующие, я имею в виду, что мы должны поступать по примеру Христа. Почему? Ибо в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Ну, а если кто-то возьмет, да, и, как говорится, те же чувствования, какие во Христе Иисусе, с вот этими словами лицемеры, вожди слепые, безумные слепые, гробы окрашенные, змеи, да, а если он возьмет и с теми же чувствованиями, ну, я имею в виду, тут мы еще не знаем, не говорим о чувствованиях Христа, ну, со слов можно понять, что чувствования были далеко-далеко не любовные. Матку правду, как говорится, резал, не стесняясь. Ну, я имею в виду, что так некоторые могут понимать. И чтобы быть похожим на Христа, а есть любители, которые тоже вот так за правду, как говорится, любят с мечом размахивать, да? Можете представить, какая будет копия, какая будет пародия на Иисуса Христа. К тому, о чем мы сейчас с вами говорим, стоило бы еще добавить одну мысль. Если эти слова, ну я имею в виду лицемеры, вожди слепые, безумные слепые, да, если эти слова принять за истину, как бы мы сами все это истолковали и стали реализовывать на практике в своей жизни в случае конфликтной ситуации с людьми? Извините, но мы где-то бы это выразили приблизительно так. Извините, я сразу говорю, извините, потому что, ну вот, как бы мы, вот прочитав, не все поняв, не увидев гармонии, не поняв, какого Духа Христос был и почему Он такие слова применял, да, как бы мы это могли выразить приблизительно? Извините, уж так говорю. Я вас всех люблю. Это в конфликтной ситуации, когда я с кем-то столкнулся, кто-то против меня, да, и в этот момент я по Писанию говорю и поступаю. Я вас всех люблю, но вы все гады. Ну, не гады, погибшие, там, еретики, можно добавить, что хотите. Я вас не сужу, но суд мой истинен, и пошли вы все в баню. То есть это было бы сказано, естественно, с раздражением, с недовольством, может быть, злобой, ну, плюс-минус, как говорится, от степени ума человека и от испорченности его характера. Для чего я говорю вам об этом, да? Вот вы видите, места Писания, я их вот так взял, как говорится, поставил, да, и я вам скажу, что если не объяснить, не вникнуть в дух слов, не вникнуть в дух Христа. Вы понимаете, что, вы знаете, кому что заблагорассудится, тот то и поймет из этих слов. И так и будет поступать, чтобы и говорить, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Какие я ему припишу, а они, как правило, будут идентичны с моими чувствованиями. И я это буду потом уже интерпретировать, что и я такой, как Христос. У нас одинаковое чувствование. И дальше клички, прозвища и так далее. Все пойдет и поплывет. Как при таянии снегов в реках все плывет. Еще раз говорю, для чего я это сказал? Чтобы вы поняли, насколько истина глубока, широка, насколько она непроста, насколько неоднозначна и насколько надо быть мудрым, чтобы все это увязать в одно целое и неделимое, в гармоничное понятие, которое мы называем одним словом «истина». Я должен вам сказать такую мысль. Если бы я поставил перед собой задачу дискредитировать Библию и показать ее нелогичность и противоречивость, а также показать такого же нелогичного и противоречивого Бога или Иисуса Христа, то, понимая, насколько люди поверхностно понимают Писание и особенно не углубляются, мне бы эта задача не составила большого труда. Для меня эта задача не составила большого труда. Я мог бы все настолько перекрутить, запутать и настолько убедительно представить людям, ну, свою какую-то теорию, ну, вы сами понимаете, которая будет дискредитировать Библию и Бога, да? Что люди даже не поняли бы весь мой обман. Вот так бы взял, вот так бы показал, вот не сужу, а если сужу, то мой суд истинен. Не судите, то есть не обижайте, не раздражайтесь, там, не приговаривайте людей, а сам вот такие вот выражения используй. Я вам говорю, люди, которые не вникают, люди, которые не знают, какого они духа, люди не знают, какого духа библейские персонажи, беря их слова, могут очень и очень сильно приткнуться. И сказать, да тут не поймешь того Иисуса Христа. То не судите, а тут вот такие слова. То Бог есть любовь, а тут вот это вот, как вы это понимаете? Порождение ехиднины с любовью, да, так вот сказать. Ну, такова логика человека. Мы судим, как говорят, в меру своей испорченности. Что эти слова могут быть сказаны совершенно не так, как нам это, может быть, хочется и чувствуется, да? Мы до такого можем и не додуматься. У нас логика простая. Все понятно, он похож на меня, у меня те же чувствования, и, как говорится, копия снята. И в дело применена. Конечно, вы понимаете, я не стану заниматься вот таким грязным делом, чтобы вот так вот перекручивать Писание, дискредитировать Писание и Бога, да? Потому что я понимаю смысл этих слов. И в них, в этих словах, нет противоречий. Они логичны и гармоничны, и всем им есть и место, и время в жизни. Ну, вы знаете, у нас так. Если любить ребенка, то не наказать. Если наказывать, о какой любви может идти речь? У нас вот иногда, знаете, вот какое-то такое, знаете, как на печатном станке, клише какое-то, да? Если мы веру и спасаемся, то усилий никаких не надо. Креста никакого не надо. Ну вот такие вот мы люди. Вот у нас так покороче и, по, как говорится, попонятнее. Все, мы веру и спасаемся, мы под благодатью, все, конец. Какой закон там, какие там запреты, какие кресты, что значит до крови сражаться? Так вот, вот эти библейские стихи, они не имеют никакого противоречия. Они говорят нам о бескрайних глубинах божественной мудрости. Вы помните слова апостола Павла? «Бездна богатства премудрости и ведения, как непостижимы пути его». В нашем понятии сегодня любовь, это вот пришли в собрание, братья, сестры, я вас люблю, обнять, там улыбнуться – а если чуть что не так, надуться, то улыбнуться, а потом надуться, как пузырь, который вот-вот лопнет. Ой, если мы говорим о любви, читаем о любви, мы там улыбаемся. Ну, поймите, это, конечно, это больше между женщинами, между сестрами происходит. Такая, знаете, вот ну, такая любовь прямо аж расплывается, как масло на сковородке. И, а у мужчин как-то так это, знаете, по-мужски более сдержанно, да? Но мы думаем, что вот это и есть любовь. А я задаю вопрос. Ну, если это любовь, вот именно так, как вот мы это понимаем, обняться, поцеловаться, ой, ай, ой, какие же ваши детки, да я за вас молюсь, допустим, да? Я задаю вопрос, если это любовь, почему, если кто-то что-то не так сказал, почему у нас обида? Почему мы уже не ой, а если ой, то совершенно вот с другим смыслом и духом? Почему у нас появляется зависть, когда у кого-то успех? Почему мы, бывает, раздражены в какой-то момент? То любимся и целуемся, то раздражены. Почему иногда задаем колкие вопросы? И я думаю, что надо было внимательно читать. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, а не вот это вот целуется, обнимается и комплименты говорит. Я говорю о том, что вот эти стихи говорят действительно о глубинах божественной мудрости, да. И, значит, хотя бы приблизительно понимая степень вот этих глубин божественной мудрости, да, начинаешь понимать, что мы, если будем удостоены быть спасенными, будем бесконечно познавать любовь Божью, но так ее никогда до конца и не познаем, потому что этой глубине нет пределов. В жизни тоже не все так просто, как иногда нам кажется. Муж любит, а как любит? Ходит на работу, приносит деньги, а я люблю, варю ему кушать. И стираю в стиральной машинке, которую он купил. Нет, любовь – это желание понять, умение простить, умение войти в положение человека, быть нераздражительным, если человек там оступился. Намного все глубже, чем иногда нам просто кажется. Так вот, вот этот вопрос, да, не судите, да не будете судимы, вот, который мы сегодня с вами рассматриваем, этот вопрос можно соотнести к нашей теме, которую мы закончили исследовать в предыдущие субботы, но которую, вот эту тему, никогда невозможно закончить в жизни. Мы закончили исследование, но я так говорю, поговорили. Но эта тема бесконечная в жизни. Эта тема продолжается и будет продолжаться бесконечно. Вы помните, тема «Не знаете, какого вы духа». Вся наша жизнь, все наши поступки всегда носили и будут носить какие-либо оттенки рассматриваемой нами темы «Не знаете, какого вы духа». Тем более, если это касается сегодняшней темы «Не судите, да не будете судимы». Эта тема на все 100% является продолжением той темы, о которой я сказал, называется «Не знаете, какого вы духа». Ну, теперь ближе я хочу коснуться вопроса, который был задан Анжелой, да, что люди делят, ну, будем говорить, на классы, на сословия, и на почве этого думают одни хорошие, другие плохие, то есть относятся по-разному к разным классам и сословиям, на которые они поделили друг друга, да. Так вот, смотрите, я вам задам вопрос. А разве на самом деле, то есть в жизни нашей, да, разве нет в жизни на свете богатых и бедных? Вот Анжела как бы задает вопрос. Мы поделили на богатых, на бедных, на умных, на глупых, да? Я задаю вопрос как бы встречный. А разве на свете нет богатых и бедных? Дальше. Разве нет на свете верующих и неверующих? Дальше. А разве нет мусульман и христиан, образованных и необразованных, умных и глупых, русских и украинцев, евреев и немцев? Еще раз задаю вопрос. Разве этого нет? Следующий вопрос. А разве мы, люди, их сами не делим? А они сами, эти люди, которых мы вроде бы делим, они сами не делятся на различные сословия по своим самооценкам или не соглашаются с данной градацией по определенным признакам? делятся люди. Разве вам не приходилось слышать, вот там люди среднего достатка или будем говорить, ну, достаточно бедноватые, говорят, вот эти богатые. Ну, смотрите, дележка, да? А богатые, говорят, вот эти голодранцы работать не хотят. Конечно, мы, если говорить так честно пред Богом, мы не должны смотреть, там, немец, ты, еврей, русский или украинец. Перед нами просто человек, творение Божье. Мы к нему должны относиться как к человеку, а не как к немцу. Извините, подразумеваю, что они когда-то напали на нас. Ну, когда-то напали, ну, было такое, ну ладно, было уже. Сегодня не нападают, сегодня надо по-другому жить. Надо находить общий язык. Дальше вопрос, который я хочу задать. А разве мы? Вот мы говорим, что мы вроде бы не должны делить. А разве мы имеем о всех людях одинаковое мнение? То есть вот у нас в жизни, вы знаете, сотни и тысячи людей, с кем мы когда-либо пересекались или пересекаемся сегодня. Мы что, так наивно смотрим на мир, как Чебурашка, и хлопаем глазами своими ресницами, и говорим, вот все одинаковые, ну нету тут таких ни лентяев, ни работяг, ни умных, ни глупых, все, ну все одинаковые. Ну вы понимаете, да, что задавая такой вопрос, я как бы заставляю трезво посмотреть на реалии нашей жизни. Действительно, разве мы о всех людях имеем одинаковое мнение? Я сейчас подчеркиваю вот это слово. Мнение, то есть суждение, а не осуждение. Следующий вопрос. А разве можно иметь одно мнение о всех людях? Вот о всех одинаково думать. То есть, либо все хорошие, или все плохие. Все отличники или все двоечники, все аккуратисты или все неряхи, все мудрые или все глупые. Вообще, вот так можно одинаково о всех думать? Поймите, я как будто бы, знаете, этими вопросами пытаюсь клином разбить наши стереотипы. Нет, мы же привыкли, что все хорошие, что Бог за всех умер, что Бог никого не делит, мы пред Богом все одинаковые. Я сейчас не к тому, что это неправильно, все правильно. У Бога нет такого, богатый ты или бедный, немец ты или русский, украинец или нет. Мы пред Ним просто люди, которые нуждаются в спасении. Мы, в принципе, дети одного Бога, перессорившиеся между собою. Но, тем не менее, в жизни мы же все равно все разные. И я вам чуть дальше, я вам покажу, что тоже кое-что из Писания покажу, что противоречит вот этим нашим, будем говорить, постулатам, к которым мы привыкли. Смотрите, в жизни есть и рабочие, и крестьяне, есть интеллигенция, есть люди умственного, есть люди физического труда. Ну, я думаю, никто этого не будет отрицать. Есть рабы, есть рабовладельцы. Есть господа, есть слуги. Есть начальники, есть и подчиненные. Не обязательно нас делить на классы и на сословия. Мы и сами соотносим себя к различным прослойкам общества. Приходя на работу, я знаю, что я сантехник, а вот это начальник ЖЭКа. И типа, не надо делить. Ну, тут давно все поделено. И что хочу сказать? Констатировать факт соотношения кого-то к кому-то, ну, я имею в виду вот эти прослойки общества различные, да? Констатировать факт, что я не богатый, а вот есть богатые. Я начальник, а вот есть и подчиненные, да? Вовсе не является преступлением. То есть, ну, как говорится, существует градация, существует дележка. Констатация факта этого не является преступлением. Мы просто говорим факт, соответствующей действительности. Это наше суждение, это наша точка зрения. Ну и в жизни это есть. И вот эта наша точка зрения, да, она может быть не совсем точна. В силу, будем говорить, своей ограниченности, греховности, склада ума, мы можем ошибаться и в себе, давая оценку себе, и в посторонних людях. Поэтому иногда вот это вот, сами понимаете, вот эта дележка и отношение к людям, она может быть достаточно ошибочной. Ну, я имею в виду в плане оценки. Поэтому лучше в этом вопросе не торопиться с выводами. То есть, не только осуждать, но даже и судить разумнее, вообще этим бы не заниматься. Но тем не менее, мы всех людей по-разному видим. Всем им мы даем разные оценки. То есть, мы говорим, не судите, то есть, и не осуждайте, и старайтесь вообще, как говорится, не давать оценок, потому что можно ошибиться, потом, ну, знаете, еще придется отвечать, да? Но я говорю, тем не менее, мы не можем не думать о всех различных и неповторимых людях одинаково. Мы всем им даем оценки после любого общения, после любого разговора, встречи. У нас складывается впечатление, хороший или плохой, умный или неумный, выскочка или скромный, талантливый или вообще, как говорится, у себя на уме только лишь. А если мы все-таки говорим, что люди все одинаковые, вот допустим, вот мы верующим, надо о всех одинаково. Ну, давайте вот будем говорить, вот все одинаковые, извините, я бы сказал, все футболисты одинаковые. Нет, там есть и талантливые, там есть, не, ну, так будем говорить, средней, извините, паршивости, да. Ну, хотя таких стараются удалить, да, лучших взять. Ну, я говорю, все в сравнении познается, да. Если мы будем говорить, что все люди одинаковые, то кое-кто заподозрит нас просто, будем говорить, в неадекватности. Потому что одинаковости как таковой-то нет. Мы все действительно очень и очень разные. К чему я это говорю? Делить на сословия, которые и так давно поделены. Просто констатировать факт, что есть и бедные, и богатые. В этом нет преступления. Но вот осуждать человека... То есть, что значит осуждать? Испытывать негативные чувства к нему, раздражаться на него, плохо к нему относиться на основании его принадлежности к тому или иному сословию людей. Вот это уже преступление. Это уже грех осуждения. Мы совершаем приговор, который как бы гласит: мы ставим на тебе крест, мы не даем тебе шанса на исправление, мы ставим на тебе, в твоей судьбе, жирную точку. То есть приговор обжалованию не подлежит, я знаю, вот ты такой, рассякой, и все. Приговор обжалованию не подлежит, ты такой, и я тебя любить как бы не собираюсь. То есть это не обязательно вслух выражать, но вот это вот чувство негативное, с которым мы что-либо говорим человеку, и именно подразумевают вот эти слова, вот эти мысли. Мы иногда, чтобы не впасть в лицо, в грязь лицом, да, мы иногда этого не говорим вслух, но это подразумевается. Вот такого мы на самом деле духа, в котором нам трудно признаться. Ты такой, и я тебя любить не собираюсь. Ты недостоин моей любви. Я лучше тебя, ты плохой и недостоин ни снисхождения, ни помилования. Все, иди, чтобы я тебя не видел. Вот в чем как бы грех. Вот сказать, что есть украинцы и русские. Ну что в этом плохого? Да, есть украинцы, есть русские, есть белорусы, есть евреи, есть немцы, французы. Есть такое, да? Но когда вот как сегодня это происходит, вот украинцы, ну уже чувствуете, вот я уже так, вот украинцы, да, или вот хохлы, бандеровцы. Ну вы понимаете, да, ну Или, как мы говорим там, Западная Украина, а, бандеровец. Ну, вы понимаете, что мы этим как бы даем понять, там все такие. А вот это вот грех. В Западной Украине не все бандеровцы. И все украинцы не все хохлы, не все бандеровцы. И все русские не ватники, и все русские не кацапы. И все русские не агрессоры. Но когда мы говорим, и обычно сразу, ну, на всех, как говорится, тень бросаем, да? И самое страшное, я говорю, вот, когда мы говорим, вот вы, и тут могут быть очень культурные слова, но вот этот дух, с которым мы говорим, вот что плохо, то есть обратите внимание, то, что есть национальности, есть, то, что есть сословия, богатые, бедные, образованные, необразованные, есть это. Но это не дает нам права к ним относиться как к каким-то, извините, гадам. Любое раздражение, любое недовольство, любой негатив, пусть даже очень культурно замаскированный, является преступлением, о котором сказано: не судите, не осуждайте, не приговаривайте, не злитесь на людей. Это, вот именно в этом является преступление. Дальше. Мы иногда говорим, что мы верующие вообще не имеем права делить людей на хороших и на плохих. Мы не имеем права плохо думать о человеке, тем более говорить об этом вслух. А теперь я задаю вопрос. А разве у нас верующих внутри не складывается особое индивидуальное впечатление о каждом человеке? Я не говорю чувство негативное. Говорю впечатление, суждение, точка зрения. Разве внутри нас не складывается вот это особое впечатление о каждом человеке, с которым нам пришлось столкнуться? И мы совсем-совсем ничего не думаем о нем, вообще ничего не думаем. Ведь, если быть честным, согласитесь, что думаем. Или мы совсем не имеем права думать и давать оценку какому-либо человеку? Давайте будем честны сами перед собой и признаемся, что все это есть и будет в нас до тех пор, пока мы будем живы. Ну, чтобы далеко не ходить, я просто так попутно вспомню. Не буду там читать места Писания, вы все это знаете, да? Скажите, у Павла о всей церкви, допустим, Коринфской, абсолютно одинаковое чувство, он никого ни на кого не делил, и он всех принимал одинаково, все глаза его были одинаковы. Разве он не сказал, что между вами есть такие, с такой разновидностью блуда, что какого у неверующих язычников нет? Разве он не сказал, что кое-кого надо вообще, как говорится, во тьму внешнюю отдать во измождение плоти, его плоти сатане, чтобы дух был спасен? Разве он не говорит о том, что я не мог с вами говорить как с духовными, но как плотскими? Ибо если между вами споры, зависть, разделение, то не плотские ли вы? Я вам еще скажу больше. А как воспринять такие слова? А мы имеем ум Христов. Вот у вас его нету, да? А у нас вот это есть. У кого у нас? У меня, Павла, у Кифы и Аполлоса. Вот мы умные одни, а вы вот все такие вот. Ведь это тоже можно так же, как говорится, ну, придравшись к этим словам, можно точно так же их и воспринять. Мы имеем ум Христов. А душевные не разумеют. Вот духовные разумеют. Вы душевные, ведь он же пишет, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? То есть не душевные ли вы? А если вы душевные, то вы не имеете способности понимать духовное. Душевный не разумеет того, что от Духа от Божьего, то, что от Духа Божьего. Ибо о сём надо судить духовно, то есть головою. А мы имеем ум, а у вас его нету. Заметьте, вот оно разделение. Причем Павел разделяет. В этом послании он пишет к святым. А не святых, извините за выражение, вроде бы песочат. Причем хорошо песочат. Вот там вот пишет в других посланиях. Вот того примите. Этот брат послужил мне в нужде. Он был готов жизнь свою отдать. Вот этого там примите. А вот тем там есть вот такие-такие. А вот с теми надо по-другому. К чему я это все говорю? О том, что мы даже в Писании, если будем читать внимательно, вдумчиво, не будем просто, как говорится, по привычке что-либо утверждать, да, мы увидим, что, в принципе, и в Библии, и Павел разделяет, и верное, и неверное есть. Есть те, о которых написано, от них исходит запах живителей на жизнь, а от других смертоносные на смерть. Я немножко, как говорится, перефразирую эти стихи, да? Но я хочу сказать, от кого-то приятно пахнет, от кого-то воняет. И будем честны, так оно есть. И сказать, что у нас все хорошо, все чисто, все святы, вы сами понимаете, это будет и неразумно, и нелогично. Еще и будет кого-то провоцировать на спор. Потому что действительно в жизни не так, как иногда мы пытаемся что-то утверждать. Задам такой вопрос, жизненный, да? Опять-таки для размышления. Если нам надо сделать ремонт в квартире или в доме, я задаю вопрос. Мы приглашаем любого попавшего нам работника или все-таки ищем ответственного и честного, который недорого возьмет и сделает на совесть от души? Какого работника мы ищем? Далее. Мы к любому стоматологу, независимо от цены и качества, идем лечить зубы, или к тому, у которого пломба, мы идем к тому, у которого пломба вылетит на второй день, или идем к тому, который сделает нам зубы, как говорят, как для себя, на отлично. Я задаю обыкновенные жизненные вопросы. Особенно к тем, которые говорят, все люди одинаковые, мы не должны делить, мы пред Богом все одинаковые. Я задаю вопрос. Да, если не вдаваясь в детали, вроде все так. Но я задаю еще раз вопрос. Разве мы не делим работника на ответственного и безответственного, выбирая одного и отвергая другого? Если мы видим, что работник нам портачит, мы не говорим ему, знаешь, дорогой, так, собирай вещички, инструмент, до свидания, извини, не обижайся. Мы так не говорим, мы так просто спокойно смотрим, как он нам гробит наши деньги, наш стройматериал. У него не получается сикось-накось, а мы сидим, у нас все одинаковые. Мы вообще такие. Мы ходим к стоматологу, который... все время выпадает пломба, она представляет, она выпадает, а мы ходим, да? Нет, мы еще и другому говорим, туда не ходи. Или, может, так не говорим, и ходим все-таки туда, как говорится, по привычке, как в Библии написано, по обыкновению в день субботний. Дальше. Мы женимся на любой девушке, красивой, некрасивой, умной, ленивой, блудливой или верной. И выходим замуж за любого парня, лишь бы имел соответствующий половой признак. Или же все-таки перебираем харчами. Тот нравится, тот не нравится. Скажите, мы делим? Или нет? Это правильно или нет? Если неправильно, жениться надо вообще на любом. На любой. Выходить замуж за любого. Даже он лежит под забором, вот ожидает невесту. Лежит, я имею в виду, пьяный. Дальше. Если у нас, допустим, двое, трое детей, да, и как это бывает в жизни. Один рассеянный, невнимательный такой, а другой очень ответственный, все делает щепетильно, аккуратно, ему можно что-то доверить. Задаю вопрос, кому мы доверяем, зачем-то присмотреть, пока нам надо, допустим, сбегать в магазин? аккуратному или тот, который всегда забывает, у которого сквозняк в голове? Ну, конечно, тому, который доверяет. Вот мы стоим и говорим, вот ты внимательно смотри, чтобы это вот было вот так и так. А другой стоит, он понимает, он такой бесталанный, он рассеянный. Вот мы делим. Ну, так, чтобы не делить, может быть, ну, там, сказать тому, который рассеянный, чтобы он наблюдал, мы же знаем, что кастрюля закипит, все сбежит, плиту мыть. Дальше. Ну, сказать, что мы смотрим на них одинаково. Конечно, мы должны проявить мудрость, чтобы не отделять одного от другого. Но я говорю, внутри-то мы все равно же делим. Конечно, мы не должны противопоставлять, кто хороший, кто плохой. Между ними это вызовет спор. И один будет любимый, другой нелюбимый. И сами понимаете, это трагедия на всю жизнь. В родстве будет. Когда мы ребенку говорим своему, вот с теми мальчиками или девочками не играйся. Почему? Они плохие, они говорят плохие слова. Заметьте, вот она дележка идет. Ну ладно, это грех, давайте не будем говорить, что кто-то плохой, кто-то хороший. Ты не иди туда гулять с ними, да? Потому что мы понимаем, что там плохие. Но говорить надо, потому что они все хорошие. Ребенок на вас так вот, даже маленький, посмотрит, скажет, ну если они хорошие, почему нельзя играть? И мы опять придем к тому, что 25, и скажем, что все-таки сынулька, доченька, они ругаются. У них вот такие слова, они дерутся. Я не хочу, чтобы ты такой или ты такая выросла. Но мы даем понять. Я хочу, чтобы ты вырос хороший, а тебе нехороший. Вот туда не ходи. Кстати, это в Библии, Ветхий Завет, Израиль, языческие народы. Брать, не брать. Вот вы народ особенный, а то такие народы. Ну, вы поймите, это может быть констатацией факта, а может быть осуждением. Когда Бог говорил, Он констатировал факт, чтобы ну, правильно воспитать евреев. А когда евреи говорили, то они осуждали всех. Они унижали всех. Они брезговали всеми. И теперь у меня опять вопрос. Не делим ли мы таким образом людей на профессионалов и на разгильдяев, на аккуратных и на неряшливых, на умных и глупых, на добрых и злых, на ответственных и безответственных, я имею в виду, внутри себя. Мы же даем оценку и стоматологу, и маляру, и плотнику. Правда? Или мы говорим, все хорошо, все одинаково, все правильно. Ведь такого же нет. Следующий вопрос. Не осудили ли мы их? Ведь мы же дали одним предпочтение пред другими. Мы их разделили, мы их... То есть мы не осудили. Может, этим нельзя заниматься? Может, все-таки асфальт пустилят, какой есть, и потом будем ехать на машине, как на лошадях скачем? Или все-таки надо туда отправить профессионалы, чтобы асфальт был такой гладенький, чтобы мы ехали... И, как говорится, стакан воды, наполненный доверху, не разливался. Может, мы поделили этих людей на классы или на сословия? Ну, вы понимаете, что я имею в виду неофициально, конечно, а исходя из нашей внутренней оценки этого человека или этих людей. Еще один вопрос. Извините, как я могу думать о человеке, что он не пьяница, то есть мы же должны думать, что все хорошие, если он не просыхает, пьет постоянно? Как я могу думать о человеке, что он не наркоман, если он всегда находится в состоянии нирваны? Ну, прострации по-нашему, в смысле, как говорят, бухой всегда, да, не просыхает. Так же и наркоман иногда вот все время... Извините, в таком бессознательном состоянии находится. Ноги ходят, руки машут, а голова, как говорится, отсутствует. Как я могу говорить о двоечнике и думать о двоечнике, что он отличник? Ну, если он не учится, и двойки получает. Как я могу думать о психически больном человеке, ну, которого явно видно неадекватное поведение, как я могу думать, что он здравый в уме, если вот поведение его такое? Как я могу думать о ленивом, что он работяга, когда он курит, сидит, стонет и посматривает на часы быстрее б обед. Или на облака, быстрее б дождь начался, чтобы я официально, как говорится, на законном основании ушел с этой работы. Как я могу думать о человеке, который делает глупости, если, что он мудрый? Еще вопрос. А разве можно сказать, что все могут быть талантливыми руководителями производств или страны? Что любого человека, вот возьми первого попавшего и президентом страны сделайте его. Так Армагеддон покажется вообще большим праздником. Это я опять к тому говорю. Мы должны о всех одинаково думать. Мы должны о всех одинаково говорить и видеть только хорошее или видеть только плохое. Вы понимаете, да, эти вопросы я задаю для того, чтобы мы просто, ну, не пытались что-то так, знаете, очень категорично утверждать. Мы действительно не должны делить. Но дележка есть. Далее. Внутри нас всегда происходит вот этот процесс деления. Я имею в виду вот примеры, которые я только что вам приводил. Так не грех ли я совершаю? Я вам скажу, нет. Если мы к нему относимся без злости, ну просто видя, человек неаккуратный, мы ему подсказали, он обиделся. Какой я есть, такой я есть. Меня Бог принимает таким, каков я есть. Ну, а вы платите деньги, допустим, да, ему за работу. Вы говорите, вы извините, пожалуйста. Я не согласен с качеством работы, которую вы делаете. Я не могу вам заплатить такие деньги, какие вы запрашивали при таком качестве работы. Извините, до свидания. Это грех или нет? Нет. Я могу сказать, что я не согласен с вашей точкой зрения, какой вы имеете в виду по отношению к какому-то месту Писания. Могу. Я имею право с такими людьми не общаться. Но если вижу бессмысленность этих разговоров, споры одни, да, я не общаюсь. Так ты что, разделил? А, так ты хорошие, а не плохие. Так ты же вот и поделил. Так вообще получается. Ну, не по букве, а по сути. Да, я вроде бы не делю. Но вы поймите, в реальной жизни, ведь происходит все именно так. Кстати, еще один вопрос. А Бог нас делит на классы и сословия? На добрых и злых, праведных и неправедных, да? Ну, вот прочитаю вам некоторые места из Священного Писания. Матфея 7 глава, с 1 по 6 стих. Смотрите, начинается. «Не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Теперь слушайте. Лицемер. Во-первых, смотрите, вот уже, как говорится, ну, не судите, да? Ну, вот смотрите, написано, лицемер. Вот есть же не лицемеры, а есть лицемеры. Вот, смотрите, сам Христос, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Кстати, этот лицемер судит брата, производит разделение, далее судит, осуждает, плохо относится к нему, да? А Христос дает ему оценку, судит. Но суд истинен. Он без зла, он без недовольства, без раздражения, но тем не менее делит. на лицемеров и нелицемеров, да, и заметьте, и высказывает точку зрения. В этом ничего плохого нет. Но дележка, будем говорить по сути, она есть. Теперь слушайте. В этих же стихах, что я читаю, не судите, да не будете судимы. Шестой стих что говорит? Не давайте святыни псам. Есть люди, которые собаки. Ну, извините, я уж так, как говорится, чуть-чуть перевожу. Псы – это собаки, да? Не давайте святыни псам. Среди нас есть вообще люди, как собаки. Дальше еще лучше. И не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Ну, вот, извините, я такой пример приведу, когда говорят, ну, свинья, да? Да, это осудили. Это приговор. Это злоба в этом слове выражена. А есть такое, такое выражение, ну ты извини, но ты как уже, как хрюшка. Вот, посмотри, какой грязный. Не, так нельзя говорить. А может и можно. Я, поймите, я сейчас больше о духе говорю, чем о слове. Там, знаете, каждому из нас что-то там есть такое свойственное, да? Кто-то так скажет, кто-то так. Но я говорю, это слова Христа. Не давайте святыни псам. То есть не надо говорить какие-то святые стихи библейские тем людям, которые все время огрызаются, кусаются и гавкают, извините. И не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Слушайте, чтобы они не попрали вас ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Но заметьте, вот называют свиньями и псами, лицемерами. Тут же, в первом стихе не судите, в шестом, пятом, свиньи, псы, лицемеры. Так я говорю, дележка есть или нет? Да вроде есть. Сказано вслух, да. Люди поняли, что есть псы, есть не псы, да. А зачем он это говорит, чтобы люди начали делиться? А потом начали осуждать, вот вы псы. Так вот, что хочу сказать. Конечно, выслушал это. И не вникая особенно в дух этих слов, с которым Христос говорил эти слова, да? Можно говорить, правильно Христос сказал, вы все собаки, вы все свиньи, вы такие, вы рассякие. А вот это грех. А просто, имея в виду вот эту информацию, и понимая, что по мудрости не надо давать святыне псам, и не надо бросать жемчуга перед свиньями, проявив мудрость, и не делая этого, и не осуждая, и не злясь на них, а мы, в принципе, тогда никакого греха и не делаем. Но я к чему говорю? Но дележка же происходит. Да. Следующее место. Евангелие от Луки, 6 глава, с 37 по 45 стихи. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены». Обратите внимание, здесь немножечко, я почему читаю, немножечко как бы изменен текст. То есть Лука чуть-чуть какую-то детализацию дает. Там просто в Матфея «не судите, да не будете судимы». Да. Ну, каким судом судите, таким будете осуждены. А здесь есть еще какое-то некое продолжение. Да. Заметьте, «не осуждайте, не будете осуждены». Казалось бы, ну вот просто так вот, не суди и не будешь осужденным. А теперь дальше. Еще и прощайте. Что не осуждать, это не только не говорить, а иметь еще и такое доброе расположение чувств к этому человеку. Чувство любви. Потому что простить мы не можем, будем говорить, по злобе. Дальше. Не только прощайте, а еще и давайте, благотворите вот этим, так, извините, как кто-то бы сказал, гадам, да? Давайте им, и дастся вам. А теперь, а давайте как? Какую мерою? Такой жиденькою, меленькою, да? Нет, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. И, ну, вы так давайте, и вам так отсыплют в лоно ваше. Ибо какою мерою меряете, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? А теперь смотрите, вот ученик не бывает выше учителя. Заметьте, вот ученик, ученик, а вот учитель. Отношения должны быть без разницы. Но деление на класс или на сословие есть. Ну, тут повторяются стихи: смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна не видишь. Я не буду читать, это 43 стих читаю дальше. Нет доброго дерева. Заметьте, вот эти люди сравниваются с деревьями. И дальше Христос говорит: нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Вот заметьте, есть груша, есть яблоня, есть слива, есть вишня, да? Потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. А теперь смотрите, дележка. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Обратите внимание, добрый человек, он не будет осуждать человека, негативно к нему относиться и испытывать к нему какие-то негативные чувства. Он уже добрый, он уже, как говорится, не способен на зло, да? Но добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. То есть думает о хорошем. Если скажет о плохом, то скажет с добром, с целью помочь человеку. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, от избытка как бы сердца, сказано дальше, говорят уста. Так вот, смотрите, есть добрые люди, есть злые, вот она дележка. Далее, апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 7 главы, 24 стихе, говорит: не судите, вот обратите внимание, здесь такая деталь есть. Не судите по наружности, ну я бы так сказал, по национальности, по положению в обществе, да, по богатству, по красоте, да, не судите по наружности. Вот мы читали, не судите. Здесь сказано, не судите по наружности, потому что мы не знаем, какого духа человек тот, о котором мы судим, да. Но судите судом праведным, а это каким? По внутренности. Заметьте, но судите, то есть вы имеете право иметь точку зрения о человеке, но не имеем права плохо относиться к нему. Потому что, относясь плохо к нему, мы не даем шанса на исправление, мы не даем побуждения к исправлению. Мы его, как говорится, отталкиваем от Бога, в которого веруем и к которому мы вроде бы должны вот таких людей привести. Следующее место. Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случается по верной пословице. С ними с кем? С людьми. С какими? Вот которые пришли в церковь, приняли крещение. Обратите внимание. Есть категория, есть сословие. С одними такое случается, с другими это не случается. Да? С ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину. То есть выражение, да? Это... Мы читаем, и мы должны понимать, это сравнение, это констатация факта, сравнение с какой-то такой, будем говорить, вот жизненной, не очень красивой ситуацией, да, чтобы человек понял, что он делает, возвращаясь опять к своему прежнему греховному образу жизни. Пес возвращается на свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот скажите, как люди в церкви, ну, по отношению к которым, ну, вот этот текст как бы и относился, да? Как они вообще могли воспринять Петра? Да, для тебя все собаки, свиньи, блевотина, а сам-то ты говоришь о любви, да? Ведь можно что-то такое подобное услышать. Ну, гляньте, есть и псы с блевотиной, есть свиньи с грязью, да? А если не псы, и не свиньи. Далее, второе послание Петра, 2 глава, 12 стих. Они как бессловесные животные. Вот обратите внимание, есть люди в церкви, а есть животные. Но он не называет их животными. Он не обзывает их таковыми. Он, Петр, не испытывает чувства вот эти вот животные, свиньи. Вот, понимаете, да? Он делает сравнение. Но заметьте, дележка происходит все-таки. Они как бессловесные животные, заметьте, водимые природою, рожденные на уловление, на истребление, заметьте, не надеяться на исправление, а заметьте, вообще, как говорится, перспективу даже им рисуют такую, вот будем говорить, мрачную. Рожденные на уловление и на истребление, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они могли сказать, а ты думаешь, один ты понимаешь, Петр? Павел пишет Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Я вам для чего читаю? Вот, тема вы видите какая, да? Чтобы вы просто поняли, насколько все не так просто. Филиппийцам 3 глава, 2 стих. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Слушайте, в церкви есть псы, которых надо беречься. То есть, извините, даже как-то так вот стараться все-таки от них вести, но независимый образ жизни. Но, да, здесь сказано, что надо беречься. Нельзя смешиваться и делать общий какой-то винегрет. Но здесь не сказано, ненавидьте их, раздражайтесь на них. Посылайте их куда-нибудь подальше. Такого здесь не сказано. Следующее место. Это Титу, послание Павла к Титу, 1 глава, 12-13 стих. Из них же самих одних стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо по сей причине. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Обратите внимание, Павел подтверждает одного какого-то стихотворца безымянного. Критяне всегда лжецы. Ну, даже я бы так сказал, ну, огульно вроде бы, всех подряд туда, да? Далее, злые звери. Ну, вот обыкновенный человек, который сильно не вникает, как говорится, в Писании, не является сильно духовным, да? Как он это может воспринять? Лжецы, злые звери, утробы ленивые. Выражение, обратите внимание. Так я хочу сказать, он осудил их или констатировал факт, сделав сравнение. Но я говорю, он же и вроде бы и разделяет, дает понять. Кстати, здесь еще один момент, на который стоило бы обратить внимание. Мы говорим, не суди, не раздражайся, не злись на людей. Пусть они хоть лжецы, хоть звери злые, хоть утробы ленивые. Относись к ним по-человечески. Но, тем не менее, вот это факт, констатация факта. Дальше смотрите. По сей причине обличаю их строго. Когда мы говорим «обличай», и я уже не раз об этом говорил, что обличение в своей основе мотивом имеет любовь к человеку, желание помочь, жалость к человеку, желание помочь ему освободиться от оков греха. Заметьте, любовь должна двигать нами в обличении. А теперь здесь по сей причине «обличай их строго». Теперь задаю вопросы, как строго? И вообще это в любовь вписывается? В любовь Божию, в любовь апостола Павла, который такой совет дает Титу? Что значит строго? Твердо, но без злобы. Может быть где-то категорично, но без ненависти. Может где-то, заметьте, строго, это я сказал, и вот так оно будет. Без злобы говорю, но я тебе не позволю вот так себя вести в церкви. То есть с ним сначала разговаривали, ему объясняли, он противился, он обижался, он злился, он продолжал это делать. По этой причине ему можно обличить строго, но без злости, без раздражения, без неприязни. Но заметьте, это тоже допустимые вещи. Кстати, смотрите, этих обличай, ну а других не обличай. Опять граница, разделяющая в церкви людей на два сословия. Еще один такой момент. Иакова 2 глава с 1 по 4 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Обратите внимание, имейте веру в Иисуса Христа, уподобляйтесь Христу в отношениях к человекам, которые вас окружают в церкви, невзирая на лица, то есть богатые они или бедные. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде». И вообще без перстня, да? И вы, смотря на одетого, то есть обратите внимание, взирая на лицо или судя о человеке по наружности, да? И вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Что значит «не пересуживаете ли вы в себе»? Что? Закон, который гласит «не суди». Не становитесь ли судьями? Какими? Един судья и един законодатель. А ты кто, что судишь брата твоего? То есть обратите внимание, вот отношение, что это плохой, потому что бедный, и сядь вот здесь, брезгливо указал пальцем на это место у своих ног, да? И вот если богатый, то это хороший, вот этого люблю, а вот этого этим брезгую, вот это грех. Но в церкви был и богатый, был и бедный. А вот различий не надо было делать. И перед богатым не надо было лебезить, это был грех. И бедного не надо было унижать, это был грех. Но заметьте, деление на богатого, на богатых и бедных было, есть. И сегодня в церкви есть и бизнесмен, есть и пенсионер несчастный. Но когда пастырь вызывает этих, хотел сказать, пенсионеров, бизнесменов на сцену, вот наша элита, вот наши братья, вот наши герои, они вот столько дают в церковь, в смысле мне. Давайте поаплодируем. Я хочу сказать, вы знаете, это плевок в сторону пенсионеров. Вот это некрасиво. Вот это преступление. Вот это ты заискиваешь перед ними, потому что с них можно что-то взять. А с пенсионеров что возьмешь, как говорят иногда, извините, кроме анализов. Вот это преступление. Вот такое отношение, это преступление. Да, не могут быть все бизнесменами, не все пенсионеры в церкви, да, но тем не менее, отношение должно быть одинаковое. Но разделение, оно есть. Мы не можем это отрицать, но мы не имеем права использовать вот это разделение для того, чтобы осуждать кого-то и к кому-то как-то относиться. Ну, я имею в виду, конечно, негативно. Относиться ко всем надо с любовью, хоть богатый, хоть бедный. Обличать можно как бедного, так и богатого нужно. Но у нас же сразу появляется такое. Ну, я говорю, у нас, если те, которые там за кафедру выходят, да, в церкви. Обличать богатого, это, как говорится, чревато чем-то. Он возьмет и перестанет сдавать десятину. А у него-то десятина такая, какая, как говорится, всю церковь, если всю десятину собрать, то столько не будет. И поэтому, выходя за кафедру, пастырь гневно осуждает грехи бедных и мягко, как говорится, снисходительно относится к грехам богатых. За что будет отвечать? Далее, вам приходилось же, наверное, вот такой стих встречать, 1 Коринфянам 2:6. Мудрость же, Павел пишет, мы проповедуем между совершенными. То есть есть совершенные, которые мы проповедуем, а вам несовершенные, мы как бы не проповедуем. Теперь смотрите. В Библии, я не буду больше читать, да, просто вам скажу. Разделение людей на классы. Мудрые и немудрые девы, помните, да? Глупые. Далее, душевные, духовные. Добрые, злые. Козлы, овцы. Плотские, земные и небесные. Худая, добрая рыба. Плевелы, пшеницы, да? Я уже не буду вспоминать, вот что уже вам прочитал, на что обратил ваше внимание. Следующий вопрос. Так судим ли мы человека таким образом или не судим? Вот в Библии, смотрите, сколько примеров, что это такие. Судим мы? Нет, не судим. Грех это или не грех? Суждение это или осуждение? Я хочу подчеркнуть несколько слов, которые, ну, были в вопросе Анжелы по этой теме. Вот она пишет: люди привыкли в мыслях своих делить людей на верующих и неверующих, богатых и бедных, образованных и необразованных. Я хочу подчеркнуть слово «в мыслях». И хочу, ну, как говорится, вставить небольшую вставочку. Если в мыслях привыкли, в мыслях я подчеркиваю, то это хорошо, и в этом ничего плохого нет. А если в сердце и без головы, то это плохо. Дальше она пишет. И так привыкли к такому делению людей, что в самом деле думают, что одни люди могут быть лучше других людей. Я задаю вопрос, опять вставочку делаю. А разве одни не могут быть лучше других? А разве на самом деле все люди одинаково хорошие? В школе все одинаковые ученики по степени, ну, по способностям, да? Все одинаково талантливые фрезеровщики, сантехники, или все-таки разница есть? Я имею в виду в профессиональном плане. Конечно, если говорить о том, что если там токарь 6-го разряда лучше токаря 4-го разряда, то здесь можно сильно ошибиться. Действительно, здесь может произойти ошибка. Но я задаю вопрос, еще исходя из того, что мы только что с вами читали, о чем, на чем акцентировали внимание свое. А ведь есть же и добрые, и злые, и есть и лучше, и хуже. Но мы не должны вот именно заниматься вот этим, ну, раз кто-то лучше, кто-то хуже, то к одному буду с любовью, а к другому с нелюбовью относиться. Мы должны быть как врачи. Чем более тяжело больной, тем больше внимания и больше заботы. Дальше. Если вот это, вот мы говорили, грех это или не грех, суждение или осуждение, если это происходит в наших мыслях, то есть сознание, в нашем разуме, а не в сердце, и мы просто констатируем факт, реальное поведение человека, то мы имеем просто свое суждение о каком-то человеке. Мы просто констатируем существующий факт, который не несет в себе никакого состава преступления. Нам при этом, то есть если мы не делаем преступления, нам при этом должно быть жалко этого человека, хотя мы констатируем факт какой-то, может быть, и негативный, да? Нам должно быть его жалко. Далее, мы сохраняем мир в душе при общении с этим человеком. Он нас не раздражает, и мы относимся к нему спокойно, как будто бы мы и не видели ничего отрицательного в нем и в его поведении. Я хочу именно подчеркнуть, если мы думаем, это как, ну, в мыслях, как написала Анжела, да, то это относится к нашему разуму, то есть по Библии наш разум называется дух. А наш разум – это наш вычислительный центр. Это процессор, который не способен ни обижаться, ни любить. То есть он не может вообще испытывать каких-либо чувств к человеку. Он просто, будем говорить, как процессор, вычисляет, координирует, объясняет, делает раскладку, но не испытывает каких-то чувств. Разум не любит, разум не ненавидит. Разум – это компьютер. Ну, может быть, я немножко так говорю, не совсем, может быть, ну, как звучно для ушей. Ну, я просто сравнение делаю. Я не говорю, что это вот именно компьютер. Но мы через этот разум слышим голос Божий. При помощи разума можем одно от другого отличать. Но все это должно потом каким-то образом в наше сердце проникнуть. И вот там самое конечное и самое главное действие должно произойти. Если мы не думаем, я подчеркиваю, это не к разуму уже относится, а испытываем какие-либо чувства к человеку, то это уже включились наши чувства, наши эмоции или наше сердце. Тут, как говорят, нужен глаз да глаз. Если мы, деля людей на богатых и бедных, умных и глупых, русских, украинцев, кацапов и хохлов, например, заводимся, я это хочу подчеркнуть в связи с кризисом, который сейчас происходит, знаете, между Россией и Украиной, да. Если мы заводимся и отрицательно настроены друг против друга, начинаем полыхать против наших, так сказать, противников, да, или, извините, в скобках, конечно, скромно, тихонько, так по-христиански чертыхаться на них, или, как иногда люди говорят, они меня бесят, меня от них колотит, меня колбасит, меня тошнит. Они все такие, ватники или бандеровцы, олигархи или голодранцы. Или, как говорят, вы все мужики одинаковые, все баптисты погибнут. А адвентисты же спасутся все. То это можете и не сомневаться. И есть осуждение, есть грех осуждения. Грех не в том, что мы видим различия людей и констатируем факт этих различий, а в том, что на основании этих различий мы проявляем к ним примесь своей злобы. То есть, на что нужно обратить наше внимание, с каким чувством мы об этом говорим. Вот где суть этой проблемы. И если мы не отличаем, когда у нас включается разум, а когда чувство. Если мы такие вот заводные, да, а значит автоматически и недуховные, то есть неумные, то гарантированно можем начать, как говорят, извините, за здравие, кончить за упокой. Начнем рассуждать, а перейдем к тому, что продолжим осуждать. Поэтому таким людям, к сожалению, а их основное количество на земле. Таким людям нельзя ничего, не думать о людях, не говорить, не делить на сословие людей, потому что грех неизбежен, и ответственность будет неизбежна. Зла и так много в мире, но когда тут подключаются все вот такие вот типа, либо украинцы виноваты, либо русские виноваты, я говорю, да, там можно разбираться. Но агрессия, которая у нас возникает в результате разбирательства нашего, да, вот это вот зло. Грех в таком случае неизбежен, если мы заводимся и начинаем полыхать. Говорят, зайдите на любой форум по поводу Украины и России. Мат, перемат, оскорбления, я уж не говорю там просто чувства какие-то такие, да. Неважно, кто напишет. Если кто-то написал не то, что я хочу, там начинается, ты вообще говоришь, заткнись, я тебя достану, мы тебя из-под земли найдем и зароем. Заметьте, 1 Коринфянам 2:15, что говорит. Духовный судит о всем. Заметьте, умный судит, он не грешит. Да, он может взвешивать все за, все против. В том же конфликте Украины и России, допустим. Все за и все против. Чем отличается учение там, православных, католиков, пятидесятников, адвентистов, баптистов? Может судить о всем. И я добавлю сюда, комментирую этот стих. и судить может правильно, потому что он не осуждает, а спокойно, трезво, рассудком разбирается. А заметьте, а не духовный, то есть душевный, заводной, который начинает, ой, ай, да, его колбасить начинает, да. Он не может судить о всем. Он будет судить, он будет осуждать, но будет неправ в силу того, что он душевный и завелся. Когда человек завелся, все равно, что сказать на пробку наступил, будет неправильно. На бочку наступил, утонул в водке. Духовный может судить о всем, а о нем судить, имеется в виду душевное, никто не может, потому что никто не даст правильную оценку ни духовному человеку, припишет ему то, чего у него нет, потому что сам душевный обидится, оскорбится, да? И получается, что и оценку ведь душевный человек не может дать ни событиям. Заметьте, при условии, что ты заведенный. А теперь как это понять, заведенный я или нет, если я не вникаю в себя? И если я раздраженный, я иногда говорю, ну, кто-то начинает, я говорю, слушай, вот зеркало, вот ты меня судишь, у меня любовь, я так беру зеркало себе рядом, так раз, поворачиваю, сам отворачиваюсь, говорю, посмотри, раз рукой по зеркалу. Я говорю, это ты сделал для того, чтобы не сомневаться в том, какого ты духа. Я не сказал тебе, я тебе просто показал тебе твое выражение лица в зеркале, которое объективно на 100%. Так вот, если внутри нас вот такой дух заводной, хоть все американцы, хоть вся НАТО, хоть вся Россия, хоть вся Украина, хоть, ну знаете, вот они такие, рассяки, вот такой дух. Так я говорю, это надо определить. И если мы вникаем, мы это определим. Но я говорю, а вы знаете, сколько надо усилий, когда человек не привык к этому еще, да, чтобы просто сказать, да, я сам зол, да, я могу ошибаться. Я не понимаю, какого духа, теперь я понял. К чему я это говорю? Многие верующие говорят, что мы не должны говорить плохое о людях. И думать плохое нельзя тоже о людях. Мы должны говорить только хорошее. Я согласен, что даже говоря без осуждения, плохое кому-то о ком-то, да, вот кому-то мы вот это говорим без осуждения. А люди в основном бездуховные, в основном заводные, раздражительные, нервные, да, то мы способствуем распространению зла, которого и так выше головы. Еще один такой вопрос для размышления. Должны ли мы говорить правду или нет? Или говорить только хорошее о людях? Если нас спрашивают о человеке, ну, кто-то спрашивает нас о каком-то человеке, чтобы не попасть с ним в просак, допустим, при совместном ведении бизнеса. Или кто-то у этого человека спрашивает, просит, займи мне крупную сумму, да? А вот этот человек, как бы, который должен занять, он не знает, и вот у кого-то спрашивает, ну, допустим, у меня или у вас, да? Чтобы знать мнение о своем будущем, будем говорить, компаньону по бизнесу или кому я займу деньги. Ну, надо же как-то знать. Человек спрашивает, да. Бывает такое, что человек спрашивает о мнении о человеке, потому что, ну, хочет жениться или выйти замуж, и, ну, не все видит, не все понимает, и кое у кого спрашивает, ну, подскажите, может быть, вы что-то знаете, а я что-то не вижу. То я задаю вопрос, то мы должны говорить только хорошее о том человеке, о котором нас спрашивают, или же только правдивое и объективное мнение о человеке. А если этот человек уже известен с нехорошей стороны, и говоря о нем, что, значит, он хороший, как некоторые говорят, мы должны говорить только хорошее, а не получится ли, что говоря о человеке только хорошее, и не досказывая о плохом человеке, мы вводим кого-то в заблуждение или, прямо говоря, обманываем его, то есть подставляем. И еще вопрос, не будем ли мы за это отвечать? Я это такие вопросы задаю, чтобы вы поняли, насколько тема непростая, насколько все неоднозначно, и не надо так примитивно, это вот только так надо понять или не так. Вы посмотрите, я как человек, я не могу эту всю бездну затронуть. Это вот сколько у меня ума и опыта хватает, я же этими вопросами сам задавался. Я их не задавал другим. Я сам задавался этими вопросами пред Богом. Почему? Потому что вот привык вот так понимать, меня так научили. А я смотрю, да в жизни все не так. Да и в Библии попадаешь вот на эти места, которые я вам зачитывал, которые заставляют в чем-то усомниться, быть не столько категоричным и даже побуждать иногда помолчать. Таким образом, мы иногда, задаваясь такими вопросами, набираем все ума, и степенность какая-то к нам начинает приходить. Я, в принципе, понимаю, почему мы должны людям говорить о хорошем. Ну, чтобы не давать повод о ком-то думать плохое, да. Но ситуация ведь ситуации рознь. Да, говоря, вот он такой, 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 мы можем не проконтролировать дальнейшее, как говорится, влияние наших слов. Тот добавит своих эмоций, начнет говорить, какой-то человек плохой, потому что Саша это сказал, да. А тот почувствует и начнется, а тот еще кому-то передаст, да. И вообще, кто знает, что может получиться. Еще один такой вопрос, или момент жизни, да, такой, жизненный. Если, допустим, человек нас не спрашивает ничего о другом человеке, а уже сам принял решение с этим человеком иметь какое-то совместное дело, как я сказал, будь то бизнес, будь то женитьба, замужество или заем денег. И этот человек не понимает, что его обманывают. А я это вижу, я это понимаю. Задаю вопрос. Нужно ли по-христиански, по Писанию, сказать правду этому человеку о его друге, или о его брате, или о его будущем муже, или жене, который, ну, будем говорить, по жизни проходимец, расчетливый комбинатор, и который пытается его развести на деньги или использовать его в каких-то корыстных целях. Ну, допустим, кто-то говорит, что я люблю, а вообще он не любит, а просто хочет жениться на богатой невесте, да? Но он же не рассказывает про свои, как говорится, мотивы вслух. А говорит, что люблю, такой красивой нет. А она подумала, что действительно, вот как говорится, счастье привалило. Так вот я задаю вопрос. Если нас не спрашивают, и вот такое происходит. Если мы видим, что совершающееся на наших глазах происходит совершение преступления, то есть, ну, вы поняли, кто-то кого-то каким-то образом обманывает. Кого обманывают, не понимают, а я это вижу. Задаю вопрос, так надо ли нам сказать правду потенциальной жертве данного преступления? Или же нам надо говорить только хорошее о людях? Или промолчать? Я ведь и вижу, человек в капкан расставленный и замаскированный лезет. Ну, расскажу, осужу, скажу нехорошее о человеке. А если он влипнет вот в этот капкан? Потом будет локти кусать, да не достанет. А не будет ли чувство вины, что мы что-то не сделали? И здесь, ну, нельзя сбрасывать со счетов. Это надо обязательно, надо иметь в виду, что все люди, каждый по-своему понимает. То есть я понимаю, что его обманывают, а он сам не понимает. И я задал вопрос, надо ли подсказать человеку. Не подсказать, совесть будет судить. Подсказать, а не осудил ли я человека, не настроил ли кого-то против кого-то. А может, их Бог соединяет, а может там, да вообще, кто я, моя хата с краю. Я говорю, надо иметь в виду еще, когда мы пытаемся что-то подсказать, что мы по-разному понимаем добро и зло, что я, допустим, понимаю, а кого обманывают, он не понимает. Каждый понимает, что такое грех или преступление тоже по-своему. И мы, даже желая подсказать человеку, можем быть еще и обвиненными в распространении сплетен тем человеком, которому хотели помочь, подсказать. Будем обвинены в ненависти к людям, в отсутствии любви и в осуждении. Но мы-то сами понимаем, что это преступление. Вот как тут нам поступить лично. Налево пойдешь, голову потеряешь, направо башку. Совесть может судить и за одно, и за другое. Но заметьте, почему я говорю об этом. Сказав о ком-то, что он плохой, вот мы опять разделяем. Но я говорю, а не сказать, мы способствуем преступлению. С одной стороны, вроде бы не судите. С одной стороны, вроде бы не делите. А я и не сужу, как Христос говорит. А если и сужу, то высказываю свою точку зрения, а не осуждаю и не приговариваю человека. Это я возвращаюсь к стиху, который я вам прочитал про Христа, да? Мы должны относиться к людям так, как будто бы мы не видим в них зла. Мы не должны им тыкать в лицо, указывая им на их недостатки, чтобы они не чувствовали по отношению к себе нашу неприязнь. Но я хочу подчеркнуть, мы должны видеть их недостатки. Вы понимаете, да? Мы должны относиться, как будто бы не видим, но мы должны видеть их недостатки. Мы должны им в любви указать на наличие их в них. Иначе как нам удастся им помочь в удалении порока, если эти люди сами этого порока не видят в себе, да? А мы ему об этом не подскажем. Ну, мы и подсказывая, можем подумать, что мы же осуждаем. И вот этот человек может отреагировать таким образом. Вот, смотри за собою, смотри на себя, бревно свое выеми. Такие люди, как правило, могут неправильно дать оценку нам. Я говоря нам, говорю в общем, не имею в виду конкретно себя или вас. Я просто мысль выражаю. Это если мы не имеем действительно никакой неприязни к человеку. Действительно, у нас нет желания осудить. Мы честны пред Богом, пред совестью. У нас мир и радость на лице, у нас печать Божья. То даже подсказывая, мы не будем делать греха. Далее. Говоря о ком-то плохое, мы не совершим никакого преступления. Потому что мы не настраиваем человека против человека. Мы констатируем факт и из любви предупреждаем. И говоря о нем, мы не злимся, даем понять, что нам судьба его тоже не безразлична. Я хочу помочь ему, пока не удается. Тебя просто хочу предупредить. Я на него не капаю тебе. Ты просто не видишь вот этого, и завтра будешь плакать, и завтра скажешь, почему ты, Саша, если ты это видел, мне не сказал. Поймите, насколько тяжелая миссия того, кто что-то видит, понимает, и когда ему приходится либо говорить, либо не говорить. Насколько даже вот здесь, вот сколько нужно иметь, извините, мозгов, да, чтобы вот разобраться и занять правильную позицию. Дальше. Значит, поговорим еще такое, я сказал о том, что, значит, нам надо, если подсказывать человеку, то надо подсказывать в любви. И я хочу поговорить немного по поводу любви в момент подсказки человеку, совершаемому или готовящемуся совершить преступление. Я не оговорился, сказав, что обличаемый нами человек должен чувствовать нашу любовь и уважение к себе. Это истинно так должно быть. Но вот вы подсказали этому человеку, а он не послушал вас. Если это касается, допустим, замужества, женитьбы, где нет злого чего-то умысла кем-то попользоваться, а есть простая, как говорится, наивная влюбленность, когда человек не понимает ни один, ни другой, что они не пара, и брак их продержится не более месяца. Ну ладно, тут нету умысла, тут нету преступления, тут просто есть наивное, наивное есть заблуждение, да? Ну, что я вам хочу сказать? Вы подсказали, он не послушал. Ты не понимаешь, Саша, что такое любовь. Ну, говорю, хорошо. Маленький еще, молодой, исправлюсь. Может, когда-то узнаю, да? Но что я хочу сказать? Ну и пусть не слушает совета, пусть пожинает последствия своей ограниченности. Мы попытались, нас не послушали, вины нашей больше не будет, да? Мы культурно подсказали, культурно и удалились, когда нам дали понять об этом. Настаивать. Дальше. Категорически требовать принять наш совет, типа, что вы не пара, не надо никакой, не расстаньтесь, да? Мы не имеем на это права. Почему? Потому что настаивание, категоричность, это уже не совет, это уже не любовь, это больше похоже на приказ. А теперь давайте возьмем другой случай. Мы знаем человека, знаем его хитрость и расчетливость, умение втереться в доверие, расположить к себе собеседника и развести его потом, ну, как говорят, на деньги, на имущество. Ну, каким образом? Ну, знаете, занять деньги и не вернуть. Попросить человека стать поручителем в банке, а потом пусть этот человек рассчитывается своей квартирой, допустим, да? Мы видим, как он в очередной раз строит ковы против наивного доверчивого человека. Что нам делать? Мы должны в любви его обличить в его противозаконных намерениях. Вы согласны с этим? Мы должны же в любви все-таки это сделать. И, конечно, я скажу, закон любви никто не отменял. Любите врагов ваших. А он возьми, да и не послушался вас, еще и обиделся, стал вас, допустим, обвинять, что вы завидуете нашей дружбе, у вас нет любви, вы судите человека. Что делать дальше, если это не наивная любовь? А такое, будем говорить, злое упрямство, не мешая мне развести брата или сестру. Я хочу вам прочитать некоторые места из Писания. Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». На что хочу обратить ваше внимание? Если согрешит против тебя брат твой, ну, а я хочу сказать, а если против кого-то и, ну, нет должной христианской реакции, да, раскаяния нет, примирения нет. Это тоже к этому относится. Написано, пойди его обличи между тобою и им одним. Теперь на что хочу обратить ваше внимание. Пойди обличи между тобой и им одним. То есть в каком духе? Ну, заметьте, если я обличаю кого-то, то вроде я как будто бы хороший, а он вроде бы плохой. Вроде бы дележка происходит, да? Но обличи в любви, без насилия и без настойчивости, то есть мягко это сделай. Теперь слушайте. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Что? О чем это говорит? А это уже, если хотите, ну, такое будем не сильное, мягкое, но насилие над человеком. Это уже давление, то есть мы не успокаиваемся и человека, ну, будем говорить, пытаемся мягенько подтолкнуть к покаянию. Это уже давление. И кто-то может сказать, особенно тот, кому это говорят, что это уже не любовь, это уже насилие, это уже ты судишь, это ты уже вроде как бы какой-то вердикт выносишь. Дальше. Если же и их не послушать, скажи церкви. А этот человек может сказать, а это еще большая нелюбовь, еще большее давление. Это означает что? Выставить меня на позор перед всей церковью? Заметьте, как сказано, не послушает, скажи церкви. А теперь дальше. А если церкви не послушает? Тут вердикт выносится. Я это к чему хочу сказать? Вы понимаете, вот мы привыкли, мы должны сказать вот как-то так мягко. А если вот тут идет, извините, уже так будем говорить, такое прямое, извините, наглое противление, да? Хоть и украл, все равно не украл. Ну, я так грубо привожу пример, да? Скажи церкви, не послушай церкви, да будет он тебе как язычник и мытарь. А тут уже вердикт. Опять-таки, это что, осудили человека? Я говорю, нет. Если это все в любви делалось, то даже в данном случае и, так будем говорить, насилие определенное было оправдано. И церковь имеет такие полномочия. Но должно это быть свято и неукоризненно. Вот это самое, что ни на есть важное, да? Дальше. А если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. То есть обратите внимание, есть грех к смерти, есть не к смерти. Есть грех, как я сказал, такой, наивность, глупость, при женитьбе, замужестве, да. А есть, когда уже зло совершается какое-то, и причем упорно отстаивается, да. И заметьте, уже здесь происходит, будем говорить, какая-то такая корректировка, как относиться. Обратите внимание, в любом случае, какая бы ни была корректировка, в любом случае злиться, обижаться, желать зла, гибели, недопустимо для верующих. Но заметьте, вот есть грех, заметьте, по поводу которого не надо и молиться. Я уже не говорю там помогать, там даже молиться не надо, бессмысленно. Этот человек гибнет, уперся, как говорится, рогами в Бога. И нет, не отступлю, и все. Молиться не надо, но отношение все-таки должно быть какое к нему? Такое, о котором мы с вами говорим. Дальше. Это мы прочитали 1 Иоанна, 5 глава, 16 по 17 стихи. Следующее место. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». Слушайте выражение. «Заклинаю тебя». То есть «обязываю». Это тебе как закон, Павел пишет. Это он пишет Тимофею. Теперь слушайте, что он пишет, по поводу чего заклинает. Проповедуй слово, то есть не заигрывай, не лукавь, не умалчивай, будь честен, откровенен, называй грехи своими именами, но при этом не злись на людей, люди не должны чувствовать, но назови это так, как оно есть. А если люди воспримут это как оскорбление, это ихняя проблема. То, что они заведутся, это говорит о том, что попало, как говорится, в десятку. Так вот смотрите, проповедуй слово, а теперь дальше. Заметьте, это не противоречит любви. Настой вовремя и не вовремя. Но если ты не злишься, если ты любишь, если тебе судьба этого человека не безразлична, заметьте, и ты правильно относишься, ты не испытываешь чувства негативного к этому человеку, заметьте, имеешь право на что? Настой вовремя, то есть когда надо, и видя, что вовремя не помогает и не вовремя, я вам говорю, это уже вроде как насилие, заметьте, какая должна быть реакция у того человека, она может быть абсолютно стать негативной. Ты вот сказал и хватит, нечего ко мне приставать. Можно такое услышать. Настой вовремя и не вовремя. Дальше, заметьте. Обличай, говори прямо. И еще написано, запрещай. имеешь право даже установить определенный закон. Заметьте, из хороших соображений, не испытывая чувства ненависти к тому, кого обличаешь, и не настраивая других людей против этого человека. Дальше. Увещавай со всяким долготерпением. Тут же деталька, то есть, что вот это и обличай, и запрещай, и настой, да, что это должно быть со всяким долготерпением, то есть без малейшего раздражения. Дальше. Разумно и назидательно. А как вот эта любовь будет восприниматься тем, по отношению к кому вот это вот слово запрет, обличение и настой? Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Заметьте, это такая деталь в третьем стихе, что если у человека нет здравого рассудка, и этот здравый, нездравый рассудок не воспринимает здравого учения, а вот здесь уже допустим, вот заметьте, настой, обличи, причем так, как говорится, конкретно, и запрети. Заметьте, для умного человека это недопустимо. С ним нужно поговорить, он умный, он это поймет. Но есть же категория и без здравого учения, и без здравого рассудка. Тут допустимы даже вот такие. Это я опять к чему говорю. Это же можно сказать, вот ты судишь, вот ты командуешь, вот ты возомнил о себе. Там я не в адрес свой, не в адрес ваш. Я в общем говорю по отношению к тому, кто имеет право на это. Но я делаю акцент, кто имеет право, каким он должен быть предварительно, чтобы иметь право вот так вот, будем говорить, применить меры воздействия. Будет время, когда здравоучения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать учителей себе, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Ну и если в сознании там какие-то басни, то, конечно, здравое учение не будет принято. Но человек находится в церкви. Человек ведет себя недостойно, подсказать невозможно, то тогда вот допустимы и вот такие, будем говорить, меры так называемого нами, нелюбимого нами церковного порядка. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, которые ты будешь испытывать за вот это вот. Совершай дело благовестника, это все равно благая весть. Исполняй служение твое. Еще одно место, Титу 1, 10 по 15. Ибо есть много, ну мы тут кое-что читали, но не все, да. Мы читали там где-то в районе 11-12 стиха. Ибо есть много и непокорных, слушайте, верующих. Есть покорные, есть непокорные, вот оно разделение, да. Много и непокорных, дальше, пустословов, заметьте, выражения какие, и обманщиков, особенно из обрезанных, то есть из наших братьев, которым, обратите внимание, которые тоже здравое учение не принимают, потому что они фарисеи, заметьте, каковым, это он пишет Титу, должно, не то, что можно, надо стараться, заметьте, должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал, то есть из этих же людей, которые такие, да, сказал, кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине, подчеркиваю, обличай строго, я уже вам говорил, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей. Обратите внимание. Может быть, ну, надо было как-то согласиться, как, на какой-то компромисс пойти, ну, чтобы это было в любви, чтобы это не был протест, чтобы увидели любовь Божью в тебе. Заметьте, не внимая. Здесь не говорится, что надо стать в позу, руки в боки, и типа я тебя слушать не буду. Нет, это выражается должно по-другому. Ты должен хорошо относиться к человеку, ты должен задать вопрос, ты должен выслушать собеседника, даже если он иудейские басни и постановления людей говорит, да? Потом опять задать вопрос, заставить его задуматься, и видя, что здесь нет никакого, как говорится, сходства с Писанием, что здесь все выдернуто, высосано, да, как говорится, из пальца, ты имеешь право не внимать. Имеешь право игнорировать. Только это не должен быть просто каприз, что я в истине, а ты в заблуждении. Это должно быть на основании исследования. И это должно подтверждаться еще и, как говорится, тем миром, который мы должны при этом иметь внутри, в своем сердце, чтобы, ну, вот так спокойно не внимать иудейским басням. И дальше заметьте слова какие. Для чистых все чисто. То есть им не надо заграждать уста. Если они там ошиблись в чем-то, просто скажи так вот, какие-то стихи приведи, примеры заставь задуматься. Все они тут же поймут и тут же, как говорится, изменятся. А для оскверненных, слушайте, и неверных, заметьте, оскверненные и неверные, сначала неверность, а потом уже, как говорится, осквернение, деградация. Нет ничего чистого. Добавляю, ничего умного нет. Но осквернены их и ум, и совесть. Теперь обратите внимание. Если перед нами такой человек, у которого осквернен и ум, и совесть, в смысле вообще уже, можно сказать, отсутствует, да, то заграждать уста не является вообще никаким преступлением, не является никаким осуждением. Сие говори и увещавай. И дальше смотрите. Обличай со всякой властью. Заметьте, кого? Кто переходит границу, когда ум и совесть становятся оскверненными. Обличай со всякой властью. Не то, что, братья и сестры, я вас прошу, но если, извините, здесь уже такая, будем говорить, наглость, озлобленность, мы, конечно, не должны на эту грань переходить и становиться такими, но имеем право обличить со всякой властью. Я, в общем, опять говорю. Не по отношению ни к себе, ни к вам. Я просто говорю мысли для размышлений. А мы должны еще это будем переварить сами, чтобы в чем-то убедиться на опыте, в жизни. Заметить, почему обличай со всякой властью? Чтобы никто не пренебрегал тебя. То есть были люди, которые могли сказать, а кто ты вообще такой? Что ты тут из себя тут начальника корчишь? Он не корчит, он соответствует, он поставлен. Я сейчас не говорю нашими церквями и нашими апостолами, а теми, которые Богом были признаны. Пренебрежение тоже недопустимо, нужно так себя вести, чтобы и этого не было. Ну, а теперь опять вопросы. А как такое воспринимать нам? Вот если, допустим, к нам это вот относится. Ведь то, это то же самое священное писание, которое говорит о нежной любви. И вдруг такие вещи мы читаем. И со строгостью, со всякой властью, и уста заграждать, то есть рот закрыть. Нам это укладывается? Далее, мы это одобрим, если это по отношению нас будет проявлено. Я задаю жизненный вопрос. Имеет ли право отец строго, я подчеркиваю, без злости, без раздражения, но строго, наказать ребенка, который злостно не подчиняется разумным требованиям родителей? Я отвечу, конечно же, может. И не только может, но и обязан это сделать, чтобы не быть виновным пред Богом за невоспитанного ребенка. Далее. А всякая ли мать одобрит своего мужа за это? А не покажется ли ей, что он слишком перегнул палку, слишком строг, и не осудит ли она его за это? Хотя, когда ребенок ей злостно противился, на тот момент она была за крайнюю строгость. А как дело дошло до суда со стороны мужа, да, то ей что-то стало казаться не так. Далее. А пастырь в церкви имеет право, опять-таки при условии, что он прав пред Богом, занять твердую позицию, если грех прется в церковь, и это просто необходимо остановить. А объяснить не получается. Вот люди просто, извините, как говорится, рогом уперлись и все. Церковный порядок надо применить или нет? Или чтобы не осудить, чтобы там проявить любовь, может быть, надо так вот сказать, чтобы никто ничего не понял. Иногда мне говорят: Саша, ты вот как-то очень категорично сказал. Я говорю: категорично сказал по отношению поступка, что есть добро и зло. Здесь нет такого, будем говорить, может так, может так. Там есть и мнение по поводу чего-то, которое нас не касается и никого не обижает. Ну, это один момент, а когда кто-то кому-то что-то делает, я говорю: а тут ничего такого. Я говорю: давай тебе это сделаем. Если тебе, он не согласен. Я говорю: прекрати, чтобы я вот это не видел. Это грех. Вот ты категоричный. А я должен сказать, что может грех, может не грех. А что вы тогда поймете и как вы будете потом поступать? То есть, смотрите, сколько моментов, вот будем говорить, в наших человеческих отношениях. И иногда мы так говорим, значит, то есть, если церковный порядок пастырь применяет против нас, значит, или так скажу, против вас, если применяет, да, то я согласен, а если против меня, то я нет. Зачастую мы в общем согласны с этими словами Писания. А в частности нет. И в особенности, когда это применяется конкретно к нам. Еще вопрос такой, тоже жизненный. Мы говорим: не судите, то есть, получается, вроде надо любить, это вроде нельзя насилие, нельзя вроде бы раздражение, но за раздражение мы и сказали, за злобу в любом проявлении, да, действительно нельзя. А вот тут вроде получается, если не судите, то и власти никто не имеет права проявить, и церковный порядок в церкви не церковь, и рот нельзя никому закрыть, и вот так у всех не закрывается, и вот такой вот бардак получается, да? Так я что хочу сказать? Имеет ли право муж строго поставить на свое место жену, если она в открытую при детях спорит с мужем, оспаривает его авторитет как главы семьи и дает повод детям возмущаться против отцовского авторитета? Я обязательно имею в виду, что он сам должен быть до этого момента вести себя правильно по Писанию. Ну вот он вел, вот он разговаривал, он пытался с душой поговорить с женой, а она просто, как капризный ребенок, становится в позу. Имеет ли право муж поставить ее на свое место? Я вам скажу, имеет. Но ставить надо без злости. Но можно занять, будем говорить, такую позицию, чтобы дать понять. В общем, выбирай. Или-или. Видите ли, с детьми чуть-чуть полегче разобраться и согласиться, но все тоже нелегко это сделать. А вот по отношению данного случая, муж и жена, да? Здесь у нас могут возникнуть совсем уж большие сомнения. Мы сами можем дерзить, проявлять к нам, и проявлять, ну, как, к нам надо как бы нежную любовь со снисхождением, как к немощному сосуду. Чтобы, как мы говорим, у мужей не было препятствий в молитвах. То есть, я буду дерзить, а он должен так снисходительно, мягенько. Да, он должен так с этого и начинать. Он не должен перейти грань, чтобы завестись и раздражаться. Но так не должно быть. Она говорит: я немощный сосуд. И что Петр написал мужьям как надо? А ведь этот немощный сосуд разгромил всю семейную посуду. Я немножко, конечно, утрирую, но суть то не меняется, семья гибнет. На корню. Заметьте для себя. Здесь вообще речь не идет о том, надо ли нам делить людей на классы и на сословия. Здесь давным-давно все разделено, разгромлено, может быть, даже. Имеем ли мы право сказать? Имеем, но в духе любви. Имеем ли мы право применить разумное, достаточное, справедливое насилие, которое мы читали? Да, имеем. Это не дележка здесь поделена. Это не насилие здесь. А противная сторона и так давно насилует кого-то. Дальше. Значит, если мы духовные люди, с нами действительно можно, ну, так поговорить, разумные доводы за, против. То есть я имею в виду, что если в семье, ну получилось, бывает там где-то кто-то не прободрствовал, ну рассудок хотя бы иногда, как говорится, появляется. поговорили, объяснили, выяснились. Конечно, там не надо никакого насилия, не надо там кого-то ставить на место. Тут и все сами люди разумные могут стать на место. То есть, вот такой метод можно применить по отношению к духовным людям, к умным. А если мы не духовные, то мы же можем быть абсолютно и необъективными. Можем превратно понимать характер человека. Будем видеть те пороки, которых у него нет и в помине. Ну, я привожу пример, вот, допустим, семья. Вот жена не видит своего отрицательного, как говорится, негатива не видит в своем поведении. Я имею право на мнение, вот так дерзко, знаете. Если муж будет смотреть, потом просто поймет, корабль гибнет. Жена или шлюпка, да. Жена сидит в шлюпке, я гребу, она сидит там с дрелью ручной, сверлит дырки в лодке. Плывем в будущее, в смысле на дно. Да, тут можно применить какие-то меры, какие-то санкции. Но, заметьте, меня могут не понять, вас могут не понять. Я это привожу пример, так, что так же бывает и муж такой же самый. Жена разумная. Конечно, ей поднять революцию бучу не к месту. Но я хочу сказать, что она имеет право и ему так же сказать. И опять в таком же самом духе сказать. И где-то может быть вопрос даже, ну, будем говорить, мягко, но в то же время четко вопрос ребром поставить. Ты извини, ну, пожалуйста, доказательства по Библии, пожалуйста, докажи это вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Если нет, извини, пожалуйста, ну, ты набиваешься мне в начальники, но что мне делать? Перед Богом отвечать за это, да? То есть, если, конечно, какого-то недуховного человека со скверненным умом и совестью обличать, конечно же, он этого не оценит, не поймет, поймет превратно и обвинит. Поэтому, чтобы кому-то помочь, чтобы это было правильно по-библейски, по-христиански, да, стоит вспомнить изречение: врач, исцели себя самого. Чтобы от кого-то что-то требовать, где-то что-то применить, надо сначала вынуть бревно из своего глаза. То есть дух осуждения, дух нелюбви. А теперь, как говорится, вопрос на засыпку. Кто должен определять, кто из нас духовный, а кто не духовный? Ведь душевный не может вообще что-то разуметь в этом плане. Душевный будет утверждать, что он духовный. Значит, кто может определить, кто духовный? Это может определить только духовный человек. Дальше. А какой же душевный человек согласится с этим заключением? Не скажет ли он: не судите, да не будете судимы? Хотя сам из этого суждения и не вылазит. Далее. Можем ли мы иметь свое мнение о другом человеке, соответственно, его поведению или образу жизни? Или мы не должны вообще делить, или мы вообще не должны как бы делить людей, и все должны быть одинаковыми? Ну, задаю вопрос, ну, одинаковы ли они в жизни? И не противоречим ли мы сами себе, говоря, что мы не должны делить людей, при этом деля людей в своем сознании? То есть мы можем иметь мнение о другом человеке, если оно соответствует поведению и образу жизни этого человека. Мы не должны делить, чтобы их осуждать. Но тем не менее, если мы духовные, мы видим это деление, мы видим эту границу. И все люди не одинаковы. Но относиться в духе любви к любому человеку мы обязаны, как Бог. Хоть я богатый, хоть я бедный, хоть я образованный, хоть не образованный, хоть имею положение в обществе, хоть не имею, Бог ко мне относится с любовью. Хотя Он знает, что я принадлежу какому-то классу или сословию людей. Мы можем это сословие, класс людей признавать. Мы можем делить, можем не делить, мы можем как бы признавать эту дележку, которая уже есть. Но это нам не дает права относиться к людям без чувства любви. Дальше еще такие моменты. Можем ли мы, вот некоторые люди говорят, вот, ну, спрашивают иногда меня там за церковь, вот, знаешь, у меня вопросы, у меня есть сомнения. Ну, я человек сегодня не церковный, человек еще церковный, но меня слушает, естественно, вопросы возникают. И человек спрашивает, говорит, у меня, вернее, говорит, у меня есть проблемы, у меня есть вопросы, но это касается церкви, я не буду говорить, потому что это может быть, ну, чтобы не перейти границу осуждения, чтобы в осуждение не впасть. Я говорю такому человеку, ну, если ты даже вот это чувствуешь и себя ограничиваешь, если ты просто видишь факт преступления в церкви, то ты можешь говорить. Главное, с каким духом ты говоришь. В этом нет никакого преступления сказать что-то там в церкви, что есть так или не так. Мы в церкви имеем право поднять вопрос, только чтобы это было не так, что вот вы в Троице верите, а есть Двоица, вот так, знаете, задиристо, с гонором, с носиком и с рогами. Вот это нельзя. А сказать: братья и сестры, у меня вот возник такой вопрос. Мне в руки попала вот такая литература. Я ее прочитал. Вот здесь вот так написано. Давайте сядем, вот поговорим. То есть, почему у нас вот так, почему Библия вот так. Давайте найдем общий какой-то язык, консенсус какой-то, да? Когда кто-то: нет, мы не должны. Это тоже, вот будем говорить, вот этот негатив церковный. Это тоже осуждение. Все, если не так, как мы, это грех, это ересь и так далее. Ну и тот, который пристает со своей Двоицей, тоже достоин порицания. Здесь и один, и другой, обое рябое. Друг другу не уступают, но оба претендуют на какую-то святость. На какие-то божественные откровения, будучи сами вот такими, будем говорить, задиристами, которых легко спровоцировать на ссору. То есть мы можем поднять вопрос, и нам не вправе это в церкви запрещать. Видя преступление в церкви и видя, что это все обходится, как-то маскируется, вот мы все хорошие, давайте не будем говорить, мы имеем право поднять вопрос в церкви. И только опять подчеркиваю, как поднять. Это не нос поднять, не голос возвысить. Такие вы рассякие псы и свиньи, да? Здесь насколько надо иметь дух мудрости, насколько нужно быть степенными, рассудительными, насколько надо контролировать, какие чувства я испытываю к этой церкви, не раздражен ли я, не завожусь ли я от одного взгляда на церковь. Если этого нет, я вправе поднять вопрос. А церковь, если тоже не имеет такого негативного духа, вправе сказать: братья и сестры, действительно, мы имеем право поднять этот вопрос. Давайте будем исследовать, давайте не будем спорить, давайте спокойно, доводы за, против, потом поразмыслим, помолимся, попросим благословения, пусть Бог нам откроет. Вот так можно, здесь нет никакого осуждения. Даже когда я скажу, что, ну, извините, у нас в церкви вот такое творится, как это понять, вот по Писанию, да? Вот ты судишь, нет, я не сужу. А если и сужу, то говорю факт. Я не отношусь же к вам плохо. Я поднимаю вопрос не потому, что я лучше, а вы хуже. А потому что мне задают вопрос: почему вы вот такие? А мы ведь все не такие. Здесь кое-кто такой, а тень-то падает на плетень на всех. Поэтому нет, как бы, причины бояться, что мы осудим церковь, впадем в осуждение, если будем поднимать такие вопросы. Самое важное, как это делать. Бывает такое: вы сказали нормально, сказали спокойно, подсказали человеку, назвав грех его именем, да, собственным именем. На вас обиделись, оскорбились на вас, дают понять, что теперь не подходи, иди с моих глаз. Иногда у человека появляется мысль: ой, ну, коль он так завелся, может, я что-то не так сделал, может, надо попросить прощения. И часто мне задают вопрос: Саша, а надо ли просить прощения у того человека, который на меня обиделся? Но я его не обижал. Я сказал таким тоном вот так, вот так, вот так. Без какой-либо неприязни. Бог свидетель. Люди меня знают. Я так вообще не говорю, как теперь этот человек передает мою интонацию. К моим словам он добавил свою интонацию. Надо ли просить у него прощения? Я говорю: нет, не надо. Если он обиделся по своей глупости или дурости, если он теперь требует, как бы, вот пока не попросишь прощения, не унизишься, я тебя не прощу, а когда попросишь, то я тебя так великодушно, брезгливо прощу. Если вы попросите прощения, то вы признаете свою ошибку и в руки этого обидчивого человека вложите меч, которым он теперь будет бить вас постоянно и будет бить всех, думая, что был прав, а вы же просили извинения, поэтому будете всю жизнь теперь неправыми. Если потом начнете возмущаться, он вам скажет: а почему вы тогда просили прощения? Вот так точно происходит и в семье, когда ребенок не слушается, мать взяла разгул или ремешок и выдрала хорошенько, чтобы он понял. А он начал плакать и обижаться. Видите ли, какая несправедливость у нас в семье христианской, да? Она потом начинает целовать: ой, извини, я не хотела, я тебя люблю. И начинает вот это, извините, и слезы, и сопли. После этого она будет всю жизнь виновата. А после этого она будет говорить: он меня не слушает. Правильно, потому что ты шестерка. Я это говорю без злобы. Но я говорю, чтобы мы поняли. Плебеев никто не уважает и не любит. И мы иногда сами себя делаем таковыми. Иногда, когда мне приходится говорить человеку о том, что извини, ты вот не так что-то делаешь. Извините меня, пожалуйста, коль, ну, захотели меня слушать, да, не слушайте кого-то другого, меня слушайте, ну, в какой-то степени вы как бы даете право мне что-то говорить. Ну, если просите говорить, то должны вроде бы как бы и послушать, да. К чему я это говорю? Я честно вам скажу, я иногда вот слушаю кое-каких людей или читаю, что пишут. Я вижу склад ума, я вижу какой-то стереотип, я вижу направление мысли. Но я говорю, я занимаюсь всю жизнь собою, вникаю в себя, в учение, в людей вникаю, я наблюдаю. Вы видите, вот я задаю вопрос, это говорит все-таки о том, что я не в телевизоре сижу и не сериалы смотрю. У меня тут сериалов и так хватает, и они далеко не мыльные оперы. К чему я говорю? Я иногда прямо говорю: вы извините, вот с таким мышлением, вот такое направление вашего мышления никогда ни к чему не приведет. Вас ждет печальная участь. Вот у тебя любви нету, вот ты категоричен, а Христос так говорил. Я говорю, я не говорил как Христос, Христос говорил еще похуже. Да придет на вас вся кровь праведная. Горе вам, книжники и фарисеи, что вы вот так, вот так, вот так. Эта гибель придет на вас. Горе вам. Вы надеетесь на спасение, получите совершенно то, чего не ожидали. К чему опять я это все говорю? Типа, ты осуждаешь, у тебя любви нету, ты не хочешь разговаривать, ты вопрос ставишь ребром, я говорю... Ну, с кое с кем я уже знаком же не один год, и даже бывает и не десяток. Я вижу, как говорится, зимой и летом одним цветом. Я мягко со стороны намекаю, подсказываю, это мой долг, поймите, моральный долг. Я не занимаю никакой должности. Если говорить официально, я не имею никаких полномочий. Но говорить я обязан, а следовательно, и отвечать буду за то, что обязан. А следовательно, ну, это опять-таки ваш выбор. Конечно, кто-то вправе меня не слушать, я не буду бегать, не буду заставлять. Но иногда я вынужден прямо человеку сказать. С таким складом ума ничего не достигнешь. Вот так будешь мыслить, вот будешь копаться, извините, во всем том, что не важно, а что важно будешь пропускать, ждет тебя то-то, 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 то-то. Я говорю таким людям, пока не измените суждение, направление мысли, пока не стерете программы в своем компьютере или в процессоре, пока заново не установите и не очистите от скверн духа и плоти. Я говорю, с таким мышлением ваше направление только вот туда. Это совсем не туда, куда вы стремитесь. Куда вы хотите попасть. У тебя любви нету, ты задумайся. Это не так. Я говорю, я 100 раз задумываюсь над таким вопросом. Я 100 раз кручусь сказать и 100 раз отказываюсь. Но на 101 раз я уже говорю. Я не сужу. Я высказываю свою точку зрения. Отношение к человеку я не меняю. Но видя, когда нет никакой перспективы в разговоре, я говорю, извините, но это должно быть вот так. А я считаю так. Считайте, но тогда я тоже считаю, что я снимаю себе какие-то полномочия и обязанности. Извините, вы вправе так поступать. А я вправе тоже занять какую-то позицию. А какую? Ну, простую, вплоть до того, что могу и... Извините, я говорю, у нас как общение получается выяснение отношений. Вот ты не так понимаешь. Я что, должен каждый раз оправдываться? Нет. Я плохо к тебе вел? Нет. Я тебя оскорбил? Нет. А бывает, да, оскорбил. Чем? Вот ты возомнил о себе и сказал мне то-то и то-то. Я говорю, может, я и возомнил, а может, и не возомнил. Просто так взял и подсказал, видя что-то нехорошее и желая из любви тебе подсказать. И иногда говорю так, ты думаешь, я не знал, чему я могу быть подвергнут? Ты думаешь, я не думал о том, что меня ты можешь осудить? Я понимал риски. И на 90% был уверен, что такое получу себе в ответ. Вот такую благодарность. Но я, невзирая на это, решил сказать. Сказал при этом, что извини, пожалуйста, делай как хочешь, я тебе сказал. Но потом не пеняй на кого-то или на чего-то. Виноват ты будешь сам. Я на этом заканчиваю нашу тему. Конечно, вы понимаете, жизнь она намного сложнее, о ней можно всю жизнь говорить и никогда все не расскажешь. Но даже то, о чем мы с вами сегодня говорили, если вы будете задумываться, о чем мы говорили, какие вопросы я задавал, будете об этих вопросах сами даже думать и наблюдать в жизни, сопоставлять, то есть переваривать это все в своем сознании, вы поймете, насколько все непросто у нас в нашей жизни. Понятие добра и зла очень и очень глубокое. Это не то, что украл, напился и прелюбодействовал. Вот мы говорили сегодня о каких пороках, о которых вроде бы в заповедях вообще ни слова не сказано. Даже я вам комментировал стихи библейские, которые вот мы понимали вот так, а я вам теперь эти же вопросы вот и эти стихи вот сопоставляю, показываю. Посмотрите, какие оттенки, что здесь можно понять и насколько все-таки непросто. Действительно, то, что Бог говорит нам, то, что Он понимает, это бездна богатства премудрости и ведения. У нас не хватает ума это все даже охватить и осознать. Но мы должны эту премудрость, которую нам предлагает, должны стараться принять и применить в жизни. И чем более глубоко будем проникать в этот мир бездонной мудрости, тем более будем мудрее, будем более выдержанными, более степенными, более рассудительными и более, будем говорить, талантливыми специалистами в деле спасения человеческой души. Всего хорошего, Божьих благословений. Извините, мой кто-то обиделся, прошу, не обижайтесь. По-другому просто не могу. Не хочу, чтобы на меня Бог обижался, что я что-то недосказал. Говорю, потому что люблю. Когда перестану говорить, то либо перестану любить, либо пойму безысходность. Но мне не хотелось бы. Хотелось, чтобы всем было хорошо. И здесь, и, естественно, там, на небесах. Еще раз всего хорошего и оставайтесь с Богом.